эфире радио «Донбасс Реалии».
Рад приветствовать вас, друзья. Это действительно радио «Донбасс Реалии». Сегодня пятница, 18 января. В студии для вас работают Егор Устинов и Александр Лащенко. В следующий час, в частности, расскажем вот о чем. Заплатит ли Запад за воду для Донбасса?
Від Слав'янська до Маріуполя ми зможемо тоді подати якісну воду в необхідній кількості.
Какова являється судьба плененої групіровки так називаємої ДНР подростків?
Ковальчук сколотил настоящую банду из малолеток. Жили по законам волчьей стаи. Тем, кто пытался соскочить, куратор Редько угрожал расправой.
Издевались ли над львами и медведем в частном зоопарке Донецкой области?
Все животные травмированы. Там есть медведь, у него нет глаз.
Ну, собственно, как видите, один из материалов почти в каждой нашей программе «Радио Донбасс Реалии», сегодняшнее не исключение, посвящен плененным, в частности, группировкой так называемой ДНР, как и группировкой так называемой ЛНР. И вообще речь постоянно у нас идет о плененных России, украинских политвязнях, как кажут украинскую мову. Вот сегодня в прямом эфире с координатором группы обмена пленными «Патриот» Олегом Котенко, и благодаря связи скайпом, бывшим плененным группировки так называемой ДНР, политическим украинским экспертом Дмитрием Потехиным, мы будем говорить о том, почему настолько заблокирован обмен заложниками, пленными, удерживаемыми лицами между Украиной, Россией и группировками так называемых ЛДНР. Повод для разговора – заявление вице-спикера Верховной Рады, участницы переговоров в Минске от Украины Ирины Геращенко. Она, в частности, проанализировала, почему застопорился этот процесс. Ваше мнение, друзья, тоже нам интересно. Звоните нам по номеру прямого нашего эфира 0800-300-403, мессенджер Viber, к вашим услугам, номер которого 066-901-24-34, прямая трансляция в соцсети Facebook.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Ну а пока выпуск свежих новостей в студии мой коллега Егор Устинов. Пожалуйста, Егор.
Приветствую. Все граждане Украины должны получить возможность посетить избирательные участки на предстоящих президентских выборах, а миссия ОБСЕ должна обеспечить должный уровень наблюдения. Об этом заявил глава МИДа Германии Хайко Маас по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым. В свою очередь, Лавров заявил, что Россия получила приглашение от ОБСЕ присоединиться к наблюдательной миссии на президентских выборах в Украине. Напомню, ранее глава украинского МИДа Павел Климкин заявил, что Министерство иностранных дел Украины не будет принимать заявки от российских наблюдателей на выборы президента, которые состоятся 31 марта 2019 года. Также в конце прошлого года Центр избирком Украины объявил о ликвидации всех 5 участков для голосования в России. Один украинский военный был ранен на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции объединенных сил. По данным штаба, поддерживаемые Россией боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы зафиксированы вблизи населенных пунктов Южная, Крымская, Пески, Невельская, Водяное, Славная, Красногоровка, Опытная. В свою очередь, в группировке ЛНР заявили о 2 обстрелах со стороны украинских военных. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестности Донецка и Горловки. ОБСЕ не выдвигала предложение о направлении на Донбасс совместной миссии с ООН. Об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Мартин Сайдик в комментарии Deutsche Welle. В то же время в миссии ОБСЕ сообщили о том, что приветствуют любые дополнительные меры, которые помогли бы уменьшить имеющиеся угрозы, и что ОБСЕ готова предлагать свой опыт. 16 января, напомню, министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Северодонецке заявил, что представители ОБСЕ в трехсторонней контактной группе вышли с предложением создать совместную миссию ООН и ОБСЕ. В России настаивают на версии взрыва бытового газа в Магнитогорске, который привел к гибели 39 человек. Об этом сообщила пресс-секретарь Следственного комитета России Светлана Петренко. Она отметила, что следов взрывчатых веществ или их компонентов, на взятых с места происшествия фрагментах дома, эксперты не выявили. Накануне неправительственная разведывательная группа «Сайт», которая отслеживает активность экстремистских исламских организаций, сообщила, что экстремистская группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрывы в Магнитогорске. Напомню, взрыв в одном из подъездов многоэтажного дома произошел рано утром 31 декабря. Он практически уничтожил один из подъездов и значительно повредил еще два. А 1 января за несколько километров от этого дома загорелась и взорвалась маршрутка, в результате чего погибли 3 человека.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Итак, выход из российского плена – вечная тема этой продолжающейся уже скоро шестой год развязанной Россией войны будет в центре внимания сегодняшней нашей программы «Радио Донбасс Реалии». Буквально минут через 10-12 гостем студии прямого эфира будет координатор группы обмена пленными «Патриот», волонтер Олег Котенко, благодаря прямой связи с скайпом политический эксперт бывшей пленной группировки так называемой ДНР Дмитрий Потехин. И мы будем обсуждать, что же тормозит масштабные обмены пленными. Почему за почти полтора года на Донбассе удалось обменять буквально несколько человек? На пальцах одной руки их можно посчитать. Что препятствует этому? Что может сподвигнуть президента России Владимира Путина все-таки активизировать данный процесс? Рад также приветствовать слушателей Громадского радио, который именно с этой минуты присоединяется к эфиру радио Донбасс Реали. Уже скоро опять же начнет работать наш бесплатный эфирный телефон 0800 300 403, мессенджер Viber 0666 901 2434, соцсеть Facebook, прямая трансляция нашей программы к вашим услугам. И, кстати, чуть не забыл, YouTube канал тоже, как Радио Донбасс Реали, так и называемый сегодня лайв выход в эфир, этот выход из российского плена. Пожалуйста, и здесь тоже можете адресовать свои вопросы гостю студии прямого эфира Олегу Котенко.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Ну а пока в программе «Радио Донбасс Реалии» к иным темам. В компании «Вода Донбасса» могут провести международный аудит. Это делают с надеждой на капитальные вложения международных организаций. До сих пор сотни тысяч жителей городов Мариуполь, Марьинка, Красногоровка не имеют стабильного доступа к питьевой воде. Сотрудники Красного Креста, международной организации, готовы проводить аудит по обе стороны линии разграничения. С подробностями мой коллега Дмитрий Донской.
На заседании трехсторонней контактной группы в Минске 17 января стороны достигли предварительной договоренности о том, чтобы провести аудит компании «Вода Донбасса». Как это будет выглядеть технически, пока говорить рано. Достигнута принципиальная договоренность о проведении аудита, сообщил спикер МККК Александр Власенко. Красный Крест согласился выступить посредником, поскольку компания «Вода Донбасса» работает с обеих сторон линии соприкосновения. Она жизненно важна для Донецкой области. Система водоснабжения Донецкой области устроено так, что одни и те же водогоны снабжают и подконтрольную, и оккупированную части Донецкой области, сообщил Александр Власенко.
Все объекты водопостачания не может быть, скажем, мишенью для сторон під час цього конфлікту і взагалі мають мати такий охоронний статус. І ми на цьому постійно наголошуємо. Ми працюємо тісно з компанією «Вода Донбасу». Ми допомагаємо їй здійснювати її діяльність з водопостачання. Що стосується, як технічно все це буде виглядати, поки що про це дуже рано говорити, тому що вчора було досягнуто суто такого попереднього угоди.
Українські власті надіються, що підконтрольна Росії адміністрація предоставить сотрудникам Красного Креста доступ ко всем объектам компании «Вода Донбасса». В Донецкой военно-гражданской администрации утверждают, что очень заинтересованы в этом аудите. Это основная предпосылка для капитальных вложений международных организаций в ремонт систем водоснабжения. В 2017 году была утверждена программа «Вода Донеччины». Она предусматривает ремонт соответствующих и создание резервных источников водоснабжения для Мариуполя. Предусмотрено строительство водогона от Покровской фильтровальной станции до города Марьинка и Красногоровка. Чтобы привести качество водоснабжения в норму, понадобится около 4 лет и около 6 миллиардов гривен, утверждает директор Департамента международного хозяйства Донецкой обладминистрации Лариса Гусева. Если часть этой программы смогут профинансировать международные организации, это очень поможет наладить водоснабжение такого крупного города, как Мариуполь, рассказала она.
Від Слав'янська до Маріуполя ми зможемо тоді подати якісну воду в необхідній кількості. За того, що у нас от Слав'янський район, далі село Васильівка, це насосна станція Південно-Донбаського водогону, який подає воду у нас Покров та місто Маріуполь, не в тому стані, щоб в повному обсязі подавати воду до Маріуполя. І місто Маріуполь приходиться сьогодні доповнювати нестачу води з другого Донецького водогону водою з Старокримського водосховища. Це проблема, бо там сольовий состав дуже великий.
Якщо вода з каналу Сіверський Донець-Донбас через Южно-Донбасський водогон он не подается на Мариуполь и Авдеевку, необходимо создать резервный источник водоснабжения для Мариуполя, утверждают власти Донецкой области. За счет Красного Креста уже создано резервное водоснабжение Покровска из Карловского водохранилища летом 2018 года. Дмитрий Донской, радио «Донбасс», реалии.
В трехсторонней контактной группе в Минске снова подняли вопрос о освобождении подростков, которых российские гибридные силы в 2016 году обвинили, цитата, «в подрывной деятельности в Ясиноватой», что находится на оккупированной территории Донеччины. Об этом в соцсети Facebook написала Ирина Геращенко, вице-спикер Верховной Рады и представитель Украины в Минске. На момент задержания самому старшему из этих подростков было 18 лет. И вот за эти более чем 2,5 года о судьбе этих лиц с украинской стороны ничего не известно.
Их задержали еще 12 сентября 2016 года. Семерых парней в возрасте от 16 до 18 так называемое МГБ ДНР обвинило в диверсионной деятельности, подрыве автомобилей, гражданских и военных объектов. На камеру перепуганные подростки со стеклянными глазами признаются в своей вине. Видно, что текст читают.
Он мне предложил работу в сумме 5000 гривен, чтобы взорвать две машины коммерсантов, потому что они должны были ему сумму денег.
Это признание Богдана Ковальчука, самого старшего из задержанных. На момент ареста ему было 18. Он, по версии группировки ДНР, глава диверсионной разведывательной группы. По словам Богдана, он взрывал машины по наводке украинского военнослужащего с позывным «Алмаз», с которым Богдан встретился в 2015 году во время разгрузки контрабандного груза. Ковальчук на допросе говорит, будто бы привлек к этим спецзаданиям несовершеннолетних, которые на камеру признались, согласились участвовать только из-за страха расправы над близкими.
В конце декабря мы подорвали ГУВД в городе Ясиноватой по улице Октябрьской. Денис Коваль подкидывал взрывчатку. Пошли, а я стоял на шухере, чтобы никто не шел.
В вербовке юношей МГБ ДНР обвинила заместителя командира батальона «Айдар» Игоря Рицка, а также объявила в розыск одного из подростков Арсения Булавина, который, как сообщают российские СМИ, был основным исполнителем терактов. И именно на его счету якобы была главная акция «Подрыв грузового поезда возле Ясиноватой» 16 февраля 2016 года. Российские издания смаковали задержанием украинских подростков. Видео их лица замыливали, а вот трактовали события уж очень эмоционально.
Я каюсь, я больше такого никогда не делаю. Извините меня все, пожалуйста. Правда.
Ковальчук сколотил настоящую банду из малолеток. Жили по законам волчьей стаи. Тем, кто пытался соскочить, куратор Редько угрожал расправой.
Их история похожа на сюжет фильма «Сволочи». Только там осужденные подростки совершали диверсию против немецко-фашистских захватчиков, а ДНРовские действовали против своих сограждан исключительно ради наживы, да еще и из-за страха.
Кадры плачущего несовершеннолетнего, сравнение с волчьей стаей и сволочами, распущенное отвратительное поведение после взрывов, в ход шли любые методы, чтобы показать своим зрителям, украинская спецслужба готова вербовать кого угодно, у нее нет моральных принципов. Арестованных подростков группировки ДНР планировали помиловать и отпустить еще к началу 2017 года, но слово не сдержали. А с августа 2018-го о судьбе парней, которые 3 года находятся под арестом, ничего не известно. Ольга Стрижова, радио «Донбасс Реалии».
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Итак, обещанная тема дня для разговора в прямом эфире. Будем говорить о выходе из российского плена. Поводом для этой темы стало заявление первого вице-спикера Верховной Рады, представителя Украины на переговорах в Минске Ирины Геращенко. Накануне она заявила, что Украина требует от России разблокировать обмен удерживаемыми лицами и готова в конце января, начале февраля буквально передать России 25 российских граждан из украинских тюрем в обмен на украинских политзаключенных. Ну, очевидный факт, 27 декабря 2017 года, вот уже скоро, сколько уже, более года уже, не было масштабных обменов. Об этом прекрасно знает, в частности, наш гость студии прямого эфира, руководитель общественной организации по освобождению пленных группы «Патриот» Олег Котенко. Приветствую вас, Олег.
Добрый вечер.
И с этого времени, я так понимаю, буквально единичные случаи были успешного обмена. Так, на Донбассе, в частности.
Да, но мы давайте опять-таки разделять, что есть обмен официальный, есть все-таки обмены и освобождения неофициальные, о которых никто никогда не будет говорить. Такие освобождения действительно были, задействованы разные схемы, но самые главные обмены, тех, на которые мы, в принципе, надеемся, это те люди, которые не вошли в список 27 декабря предыдущего года, они до сих пор не освобождены.
Имеется в виду список, я прошу прощения, 18-го года, 27 декабря, или 17-го?
17-го.
Еще тот обмен.
Да, мы говорим о том обмене, потому что, в принципе, все люди были в этом списке. На тот момент российские марионетки не захотели составлять список, якобы ссылаясь на то, что они не знают, где они находятся. Но на сегодняшний день, то есть теперь они уже говорят, что они знают, где находятся, то есть их местоположение, теперь они хотят их включить в список. Цифры у нас звучат разные, там, от 19 человек до 42 человек, те, которые действительно находятся на территории, и они действительно подтверждают. Изначально это было...
Это украинские?
Украинские, да, 42 человека, а потом так называемая омбудсмен Дарья Морозова заявила, что их всего 19 человек, но на данный период времени мы знаем местоположение больше 140 человек.
Угу, более 140 человек. Сразу же, конечно же, важен вопрос, каковы условия их содержания?
У каждого по-разному. Большая часть этих людей находится в двух местах. Это следственный изолятор номер 5 города Донецка. Там находится, больше 50 человек. И колония номер 97. Там так называемый теперь следственный изолятор МГБ, который находился на Светлопути 3 в городе Донецке. Его людей перевели с этого места, перевели в 97-ю колонию, сделали отдельно для них помещение, в котором сейчас люди содержатся. Там содержатся более 40 человек. Угу. То есть это два основные места, где находятся. Также находятся 32-й колонии, в 128-й колонии находятся люди, там, в 28-й колонии. Но разговор, мы сейчас что хотим сказать о том, что местоположение нам известно, связь с ним, со многими из них существует, по крайней мере, в 32-й колонии, там официально тот, кто управляет этой колонией, разрешил возможность вести с родственниками разговаривать по вторникам и пятницам, то есть по минуте, по две, по полторы, то и слышат. Со всеми остальными связи...
По телефону, конечно, мобильному.
Да, связи нет. Со всеми остальными связи нет.
Передачи. Передавать им можно?
Передачи можно передавать всем, кто находится, за исключением тех, кто находится в скрытых тюрьмах МГБ, так называемых зверинцы. Угу. И в Светлопути 3 там все-таки остаются несколько человек, там все время лавируется от 7 до 10, до 12 человек, но они выполняют в основном хозяйственную работу в так называемой изоляции. Вот. Все остальные передача возможна, естественно, где берут больше, где берут меньше, но проблем с передачами просто нет. С письмами есть проблема, потому что многие из них, наших людей, которые находятся на той территории, не признают свою вину, но им запрещают переписываться, и тем более общаться по телефону.
А, собственно, вот эти люди сидят, они как бы решение так называемого суда сепаратистов ожидают, или какова их статус формальный, если можно говорить, конечно, о законности на этих территориях, что очень сомнительно.
Что касаемо у военных, то судов у них нет, и следствие по ним не ведется. Все время пугают непризнанные республики о том, что они будут проводить следствие, и их будут осуждать, но на данный период времени пока не существует, скажем так, следствия именно непосредственно по ним, и они являются действительно военнопленными. То есть по конвенциям они давным-давно должны были уже отпущены, либо обменены. Но их сейчас используют в политических, скажем так, таких каких-то игрищах непосредственно Москва. А все остальные есть и осужденные, и есть люди и по следствиям, и есть люди незаконно удерживаемые, то есть им ничего не предъявляется. 30 суток по так называемому закону 60-х годов их удерживают, то есть до 30 суток, потом они еще могут продлить до 45 суток, и до 90 суток могут людей держать без суда и следствия, просто потому что, так они называют, что действуют так называемые законы, хотя это беззаконие.
Закон 60-х годов.
61-го, если я не ошибаюсь,
Украинская...
уголовный кодекс.
УССР?
Да.
Уголовный спасибо, кодекс. Хоть не как Гиркин, который расстрелял Славянский по сталинскому во время войны этому указу.
Но существует статья, по которой они действительно... Это крайняя мера. То есть...
Кстати, в этом кодексе 60-х годов, там есть так называемая вышка месяца. Олег, смотрите, вы сказали, в этих относительно, открытых, не скрытых тюрьмах 40, так, лиц? украинских удерживаемых? 40, я не ошибся, правильно?
140.
А, в целом. Я просто хочу понять, какая часть из них вот этих вот Макеевской, вот этой вот СИЗОРи, как его
назвать? Более 40 человек.
Ну вот, а 100 остальных меня интересует. Где они? Вот это вот распределены по разным местам.
Следственный изолятор номер 5, там около 50 человек. Да, то есть в Макеевской, если я не ошибаюсь, их 18 человек, в Макеевской 32-й колонии 18 человек. Ну и так они разбросаны по разным местам.
Олег, тенденция, сейчас оставляю за скобками политические воззрения, если вообще их так можно комментировать, Надежда Савченко, тенденция, когда вот этих ребят украинских в Россию, да, на российские, тоже в кавычках, конечно, суд перебрасывают. Нет такого? Здесь они сидят, на востоке Украины?
Это мы сейчас, мы же говорим о разных категориях. Мы не говорим о крымчанах, мы не говорим о политических...
Сейчас говорю только о Донбассе.
Если человек имеет какое-то отношение к России, ну, например, гражданство российское, то их туда переводят. Ну, по крайней мере, такая тенденция сохранялась еще до 2017 года. Угу. Уже после 2017 года мы такого не слышали.
Ну, и опять же, 140 удерживаемых украинских граждан – это только Донбасс. Это не политзаключенные такие, как Сущенко.
Это не 140, мы говорим больше 140, потому что цифра всегда меняется. Кого-то, ну, после 90 суток, после 30 суток, 45 суток могут просто отпустить задержанных. Кого-то, наоборот, там, арестовать там, и удерживать опять-таки людей. Эта цифра всегда меняется. Мы не можем точно сказать, какая она, ну, конкретно на какой-то день. Если человека уже взяли последствия, то, естественно, Служба безопасности Украины, Центр по освобождению военнопленных, он занимается данным вопросом.
Ну, вот это, опять же, повод для нашего сегодняшнего разговора, то, что заявила Ирина Геращенко, что Украина готова буквально за пару следующих недель передать России 25 российских граждан из украинских тюрем. Ну, в обмен, конечно, на украинских политзаключенных. Я так понимаю, речь идет в первую очередь о политзаключенных на территории Российской Федерации, удерживаемых. Насколько я понимаю это заявление, мы еще госпожу Геращенко, конечно, попробуем уточнить, но, в принципе, почему 25, как вы считаете, вот такие цифры называть? Это не поддерживать ли, пусть и с хорошими намерениями, освободить всех украинских граждан, возможности для торга со стороны России? Россия уцепится, возможно, за эту цифру. А почему 25? Давайте вот эти еще добавим. Будет 30, 40, может, Беркут кто-то еще, ну и так далее. Будет находить бесконечно лиц, которые и в войне-то это никогда не принимали участие, будучи пророссийскими.
Ну, да, давайте скажем так. Это Украина в готовности передавать 25 человек. Еще до недавнего времени это была цифра 23 человека. Из них один Иванов. Он скончался у нас в ВТК, и поэтому как бы его передали, ну, уже как бы мертвым. Вот. И эта цифра добавляется за счет чего? Это осужденные люди, которых Украина может передать. То есть это не они нам навязывают цифру и не навязывают фамилию, это мы в готовности им передать, потому что это граждане России, которые принимали участие...
И именно все-таки принимали в боевых действиях.
Однозначно. Большая часть из них однозначно принимала активное участие, потому что среди них есть и те люди, которые квалифицируются как террористы. То есть это те люди, которых Россия направила воевать против Украины. Это действительно те люди, которые выполняли там задачи спецслужб Российской Федерации. И когда мы говорим об обмене на наших сограждан, которые находятся там в тюрьмах, то мы должны понимать, что это решение Украине дается не просто передать этих людей, которые должны отбывать наказание, но Украина идет на все условия, лишь бы только забрать своих людей, которые находятся в плену.
Олег, такой вопрос. Конечно, вы не имеете права раскрыть подробности, чтобы, так сказать, не испортить, возможно, какой-то успешный обмен, а вам не раз ранее удавались такие успешные, удачные обмены. Ну, что вам лично удается, вашим коллегам, хотя бы в общих чертах можете рассказать? Или сейчас такая пауза взята, пока выборы в Украине состоятся, ни Россия, ни сепаратисты, которые, конечно, от нее зависят, они ничего не сделают?
Ну, если мы говорим о реальных обменах, или
так,
он...
Да. Реальные обмены, конечно.
Реальные обмены, это слово «обмен», это подразумевает, с территории Украины на территории неподконтрольной Украине передается человек, и оттуда забирается свой человек. Наша же организация работает более в юридической площади, то есть мы пытаемся решить каким-то образом юридически еще до момента, когда идет следствие.
Подготовить.
То есть людей подвести к такому, чтобы их нельзя было осудить. А обычно такие люди, которые не признаются, скажем, не признают свою вину и там более 30 суток удерживаются, ну, остаются на своем мнении, доказательной базы против них нет, их однозначно выпускают.
Ну, то есть имеется в виду, конечно, на территории подконтрольной, поддерживаемыми Россией сепаратистами.
Да.
Ну, то есть вы имеете доступ туда, получается, да? Как же иначе можно? Это же все?
Ну, давайте так. У нас есть такая возможность, то есть приложить максимум усилия, чтобы человек, который только что был задержан, то есть правильно выстроил свою линию защиты в данном случае.
Даже, можно сказать, юридические услуги вы оказываете?
Ну, мы-то лично не оказываем.
А им предоставляют адвоката вообще, собственно?
Да, в основном эти адвокаты, которым им предоставляют, это люди, которые работают на МГБ, они заставляют признать вину.
То есть это как в сталинских процессах, да?
Да, если у нас есть определенная возможность как-то в самые первые часы достучаться до человека и сделать правильную подсказку, и люди могут выдержать это, потому что многие проходят через пытки. То есть, если у кого, ну, люди могут выстоять, то однозначно, ну, не то, что однозначно, на все 100% их выпустят, наоборот, бывает, что они ищут какой-то другой предлог, не именно шпионаж там в пользу Украины, а там обычно находят оружие. Мы знаем сколько раз, то есть оружие не было.
Подбрасывают.
Ну, естественно, подбрасывают. То есть изначально этого оружия не было, а потом уже после второго или третьего обыска оно вдруг как-то там оказывается. Бывают и такие моменты. Но тем не менее, говорю, все зависит непосредственно от человека, потому что людей задерживают за что? Не за какую-то там провинность, а потому что они поддерживают украинскую позицию.
Кстати, Олег, я прошу прощения, перебиваю. Важный вопрос. Действительно, есть формальный повод, хотя они, ну, в этом ничего преступного нету, забирая так называемых ЛДНР людей, не знаю, поймает их на каких-то проукраинских репостах, еще что-то, или просто под раздачу, знаете, как квоты при том же Сталине были в 37-м году. Вот надо пополнять же количество возможных потенциальных людей для обмена, и вообще могут даже попасть возможные пророссийские люди в ЛДНР, так называемые.
Ну, то, что вы говорите по квотам, их никто не отменял, действительно, у них есть какие-то определенные моменты.
Есть.
Ну, конечно, есть. И они
надо же показать, как работают органы.
Действительно. То есть они берут целые группы, какие-то определенные категории, ну, допустим, перевозчики, которые возят людей на подконтрольную Украине территорию. Да? То есть они попадают, скажем так, в зону риска, где их могут задержать, потому что они все-таки пересекают. То есть и наши блокпосты в том числе. Железнодорожники – это другая категория, которых очень много сейчас находится людей там. Действительно, просто потому, что они, у них есть возможность, то есть, пересекать границу. Даже бюджетники, те же, которые выезжают на бюджетники, которые их не бюджетники, выходят на нашу территорию, их тоже подозревают. И основанием для задержания может быть все что угодно, вплоть до рингтона на телефоне. То есть, да, то есть, и такие нюансы, естественно, существуют.
Подвожу, не знаю, Олег, слышали ли вы вот в этой же нашей сегодняшней программе. Радио Донбасс Реали, мы вспоминали историю вот этих ребят, которых обвинили в, цитата, подрывной деятельности в Ясиноватой еще в 16 году, подростки. Самому старшему на момент пленения было всего-навсего 18 лет, то, что рассказывала моя коллега в своем материале в сегодняшней программе. И вот, как написала та же Ирина Геряченко в Facebook, даже в Минске подняли этот вопрос, но, насколько можно судить, не очень, к сожалению, продвигается вот эта история, чтобы все-таки этих подростков освободить. И вот эти, опять же, российское телевидение тут как тут показало эти признательные их непоказания, плач. Вот это насколько это характерно для того, что происходит на территории так называемой ЛДНР?
Ну, давайте начнем с того, что действительно, когда составлялись списки на обмен, непосредственно так называемый ДНР попросила не вставлять их в списки.
Вот эти подростки из Ясиноватой.
Да, да, я знаю эту группу, потому что я знаю всех по фамилии, по имена. То есть,
как бы... И сколько количества, напомню, сколько их всего?
Я не ошибаюсь, по-моему, их пятеро.
Так.
Угу. Вот.
По вашим данным. Угу.
Да, значит, там суть была такая, они попросили не вставлять их в списки, потому что они сказали, что они их отпустят просто без суда, потому что они действительно были на некотором из них еще не исполнилось совершеннолетние, и их пообещали как бы отпустить, но они обманули. Их мало того, что не отпустили, им дали еще 40, они сейчас
находятся... А уже они осуждены?
Они осуждены, да, трое на одной, ВТК находится в исправительной колонии, двое на...
А сроки?
На вторые. Значит, там от 8 до 13 лет.
Угу. Ну, понятно, подрывная деятельность.
Да, мы знаем, где находится местоположение, нам тоже известно, то есть...
Ну, вообще, это характерно, подростки, это даже же не взрослые ребята.
Ну, вы понимаете, то есть их, естественно, используют в информационной войне против Украины и доказывают, что Украина поступает неправильно, то есть, как бы, и даже привлекает подростков. Это такая информационка, да? Но, тем не менее, скажем так, я почти уверен, что в том, в чем они признались, они этого не делали, просто не делали. Просто есть какие-то определенные моменты, что произошли в самой Ясиноватой, и они признали, они бы и Кеннеди бы признали, если бы, конечно, жили.
А мать родную бы вынуждены под пытками
оговорить. Поэтому вот эти, и то, что они сейчас нам показывают, это действительно есть...
А кстати, что первично, если вообще можно это проследить? Есть вот эти все так называемые МГБ, хорошо хоть на НКВД, хотя было было при Сталине, МГБ тоже после Второй мировой войны. Вот эти ребята активничают показать, что они чем-то занимаются. Или уже из Москвы есть определенные указания, лишнюю картинку опять создать, потому что что там у украинцев, это же всегда на российском телевидении тема номер один остается.
Ну, я вам расскажу, как это происходит непосредственно на неподконтрольных территориях. Есть так называемые МГБ. Естественно, у них есть куратор...
И в ЛНР, и в ДНР.
И в ДНР, в ЛНР, да. Ну, я говорю не неподконтрольной территории. Да. То есть, как бы там, у каждого у них есть кураторы. У них есть кураторы как по криминальным делам, так кураторы...
Из России.
Да, из России, естественно. Так и по информационным. Все, что касаемо информационки, вот если вы помните, да, недавно попал в плен наш военнослужащий вооруженных сил Украины, его взяли и начали водить по Донецку, показывать. Вот, пожалуйста, видите, что, как происходит, и он признает всю вину.
Ну, эта практика известна. Сами же обстреляли ту же обстановку, там троллейбусы были, а потом какое шоу организовали, несколько было военнопленных.
То есть, эти кураторы, они, ну, из того, что есть задержаны какие люди, они сами выбирают для себя, то ли работать по криминальному, то есть, как бы, если человек, ну, обладает определенной информацией, то есть, он поступает в распоряжение российских спецслужб для вербовки, для заброски назад этих людей, либо же они используют как информационную войну против Украины.
То есть это, я так понимаю, взаимосвязанные вещи и на местах, так сказать, активничают, так и из России тоже бывает такой запрос.
Ну, однозначно. Россия курирует все процессы, которые происходят на неподконтрольной территории.
Итак, гость студии прямого эфира, гость студии радио Донбасс Реалии, руководитель общественной организации по освобождению пленных, группа «Патриот» Олег КТНК. К нам присоединяется еще один участник прямого эфира благодаря Скайпу. Дмитрий Потехин, человек, который тоже был вынужден провести определенное время в плену группировки так называемой ДНР в свое время и, к счастью, оказался в итоге в Украине, смог вернуться. Дмитрий, приветствую вас.
Добрый вечер.
Дмитрий, смотрите, ну вот такая, не знаю, можно тут искать какие-то параллели, мистику или не стоит. Тут буквально вы лично принимали участие в такой самой программе 17 января минувшего года. То есть, сколько это? Ну, год и один день. Какая разница? Да, мы тоже обсуждали. Тогда это было еще совсем меньше месяца прошло после успешного масштабного обмена пленными возле Горловки 27 декабря 2017 года. Мы анализировали, когда, возможно, будет следующий обмен, насколько масштабным он окажется. Ну, как оказалось, с того времени прошло уже год и даже более, а, увы, единичный только случай. На ваш взгляд, Дмитрий, вы же, конечно, интересуетесь этим вопросом постоянно. Почему? Да, что мешает, понял. Что препятствует? На ваш взгляд.
Мне кажется, что есть несколько проблем. Здесь несколько уровней решений. Проблема в том, что основная, что мы пытаемся, как официальная сторона, вот Киев, мы пытаемся делать вид, что с одной стороны у нас война, а с другой стороны мы сотрудничаем с Россией и войны нету.
Мы и... это кто? Дмитрий, уточните, пожалуйста.
Это официальный Киев. Мы продолжаем, вот Украина продолжает транспортировать российский газ так, как будто войны нету. Вот, и для этого...
Транзит имеете в виду? Транзит, да?
Да. Для этого придумывается куча оправданий, что у нас там обязательства перед европейскими покупателями, но это не совсем так. У нас обязательства финансировать терроризм российский, путинский, нету и не было. Вот. А мы делаем вид, что нет, и более того, мы не используем еще одну линию защиты Украины и линию давления на путинский режим. Это привлечение к ответственности покупателей русских энергоресурсов. То есть вот эту стратегическую линию давления на Россию и путинскую Россию, и вообще ликвидации путинского режима, ни официальный Киев, ни наши правозащитники не использовали еще. Поэтому ситуация с обменом заложников, ну, поскольку вот и гражданских, и военных, и моряков наших, которые сейчас в России, я считаю их заложниками и террористической организации, вот, которая захватила власть в России, она делает вид, что она государство, она делает вид, что там есть институты власти, что есть суд. Вот, а на самом деле это все профанация, конечно. Ну и я понимаю, что наша страна пытается использовать все возможные методы, и это правильно, но кроме вот этих тактических попыток освободить заложников, надо также начинать линию давления на экономические источники существования режима Путина.
Угу. Понятно. Спасибо, Дмитрий. Пожалуйста, оставайтесь с нами. И просто у нас еще один участник, слушательница из Старобельска, Луганской области. Здравствуйте, вы в эфире, только, пожалуйста, не забудьте представиться.
Добрый вечер, Наталья. Вы знаете, ну, наша власть специально предлагает на обмен вот этих людей, которые у нас сидят, Ивановы эти с Архангельской области. Разумеется, они не нужны там. И наша власть прекрасно это знает, предлагая. Ну, это не то, что повлияет на обмен. Эти люди не нужны даже собственным матерям, которые, наверное, где-то и рады на какое-то время вздыхаться от своих сынков. Вот, они знают, что с ними тут ничего не произойдет. Конечно, случится.
Наталья, имеете в виду матерям каким? В России? Правильно вас понимаю?
Да, в России. И в России, и сепаратистским, и вот этим ЛНРовским, ДНРовским мамкам, они даже рады какое-то время от них отдохнуть, тем более они знают, что тут и волосинка не упадет с их головы. Вы знаете, я считаю, что, ну, прежде всего, это нормально. Вы меня заскуете сейчас, понятно?
Не будем сковать, нет, ну что.
Прежде всего, это, ну, если ты воюешь, ты должен создавать социально-экономическую нестабильность на территории подконтрольной врагу. То есть, ну, вы понимаете, а если у нас там идет торговля, у нас идет свет, вода поставляется, ну, там наши люди. Ну, вы понимаете, люди, когда они должны ждать освобождения, и им должно быть, ну, да, им должно быть плохо в оккупации. То есть, чтобы была разница до оккупации и после. Когда этой разницы люди не чувствуют, а я знаю, я же там, ну, буквально 100 километров от Луганска. Я вам скажу, более того, там медицина хорошая, люди со Старобельска ездят туда оперироваться.
Ну, Наталья, ну что, прервать с ними будь-який звездок, я кажу, украинскую мову. Вы на это, так сказать, напомню, Старобельск под контролем Украины.
Вы знаете, коли я почула, казала одна, значит, правозахисниця, що в Криму треба поставляти наші продукти питання, это комунікація. Так і німці в 41-му, яйко, млеко, то наші селяни повинні були радіти, що ой, ти диві, так сонце, а вони ж як люблять наші продукти, яка у нас комунікація йде. Ви взагалі уявляєте, що це відбувається? Яка комунікація, які продукти, і так вони будуть знати, і це буде не комунікація. Это не коммуникация. То есть предлагать вот эту шваль на обмен, которая даже матерям их собственным не нужна. Ну это же понятно, что подыгрывание. У каждой стороны есть больные места, есть больные мозоли, поэтому надо бить их. А я говорю, вот социально-экономическая, а там стабильность. Что бы ни говорили, там стабильность.
Там где? Работает. Наталья, где там?
Ну хотя бы в том самом Луганске. Угу. В том самом. У меня много знакомых, которые могут прекрасно переехать в Старобельск, они сами старобельчане, и жить в Старобельске. И будет работа и жилье. Если нет, они сидят там, потому что там нормально, там комфортно. А там не должно быть комфортно. Люди должны почувствовать, что все, украинской власти нет, стало плохо, не стало хуже.
Наталья, я хочу вас уточнить совсем четко, скажем так. Вы за то, чтобы вообще прекратить обмен пленными, пока не будет выиграна Украиной вся война в целом. Правильно вы
поняли? А что значит я прекратить? Его нет обмена, прекращать нечего. Это все прекращено, его нету обмена. Не то предлагают наши, что должны. Я вам говорю, вам надо быть по больным местам. А вот этих, кого предлагают на обмен, там, Геращенко, они не нужны там никому, вы понимаете?
Mm-hmm.
Они матерям родным не нужны. Я же не слышу слезных петиций к Порошенку. Отпустите наших сыновей. Ополченцев, mm-hmm. трактористов и шахтеров. Но этого нет, не слышно. Mm-hmm. Нет этих походов матерей. Я понимаю, что они, я говорю, они рады, что на какое-то время хоть отдохнут от них, от этих сынков своих. Ну и по две пенсии получать тоже стимул не ждать освобождения, чтобы
да,
вы не говорили.
Спасибо, Наталья. Не будем вас скувати жодным чином. Вы имеете полное право на свое мнение. Абсолютно. Спасибо за участие в нашем эфире. Будем рады вас услышать и в других наших программах. Вот я попрошу Олега прокомментировать вот такую точку зрения, которую высказала сейчас в прямом эфире Наталья. Получается, Олег, ну я так трактую, может, слишком резко, вы неправильной работой занимаетесь? Помогая обмену удерживаемых лиц, как это так называется, обтекаемо.
Я, в принципе,
пока не выиграла Украина войну, не нужно этим заниматься. Но это уже так от себя трактую, Наталья.
Ну, я, в принципе, понял, что она хотела сказать. То есть, между строк я уловил. Она говорит, что нужно создать давление непосредственно со стороны Украины. И создать такие условия, чтобы нас просили, чтобы мы передали их людей.
Да, да, да. Да, да, тоже в этом.
Да. Это говорит как раз-таки о том, что, потому что я тоже, бывает, выступаю на многих эфирах, я говорю о том, что для того, чтобы с чем-то торговаться, нужно иметь чем торговаться. Я сейчас не имею в виду там жизни людей, их нужно менять людей на людей. Но Путин не хочет делать того, чем хотим мы. Людей на людей он менять не будет. Он будет их менять на что-то, на какие-то условия, на которые пойдет Украина, в пользу, скажем так, России. Это он так думает, что так будет. Угу. А я вам могу просто приводить примеры, когда действительно интересно России кого-то на кого-то поменять. Если вы помните, да, два человека с ФСБ у нас попало в Херсонской области, они там плыли куда-то на лодке и заплыли прямо на территорию Украины и были арестованы здесь. Как быстро провели этот обмен, вы помните, да, были похищены два человека наших пограничников Сумской области, и мы быстро провели обмен буквально там за несколько дней. Несколько месяцев.
Да, эти люди были России нужны.
Так точно. Mm-hmm. Когда мы будем говорить о том, что здесь, в Украине, будут задерживаться спецслужбами те люди, которые действительно нужны, действительно шпионы, которые действительно будут нужны, я уверен, что они задерживаются. Я почти уверен, что ведутся какие-то переговоры.
А где? Или об этом не стоит публично говорить?
Ну, Служба безопасности Украины сказала, что был задержан 71 человек и обвинен в шпионаже. Вот. Либо это не тот уровень шпионажа, либо какие-то переговоры все-таки могут вестись и вне. Но тогда нужно точно так же говорить о том, что освободить и наших людей в том числе. Вот в данном случае мы будем говорить о том, что если сейчас будут задерживаться, вы помните, да, в кабинете министра был задержан человек, переводчик, Гройсмана.
Было такое прямо под камерой канала, который да. Телеканал называет пропрезидентским.
Тем не менее, то есть его забрать не хотят.
Россияне не хотят
забрать. Значит, возможно, это не тот уровень. А если бы мы задерживали, там, допустим, даже политиков или бизнесменов высокого уровня российского, и они были зависимы непосредственно от, скажем, пропутинской риторики и его команды, то я думаю,
наверное... Была бы другая ситуация.
Конечно.
Но при этом, как нынешняя украинская власть критикует, некоторые российские бизнесмены, в частности, Ротенберги до сих пор собственность имеют прямо в центре Киева. Вроде бы, в частности, Ocean Plaza и Обленерго некоторыми российскими олигархами до сих пор на почти шестой год войны контролируется. Ну, такая ситуация.
Да. Подводя итог всему сказанному, то есть, как бы нам нужно действительно еще создавать не просто арестовывать шпионов в нашей территории, еще нужно создавать условия экономических санкций, которые будут бить действительно по России. По России. Mm-hmm. Тогда мы будем иметь на руках какие-то определенные рычаги давления, и тогда мы будем с ними разговаривать наравне. В данном случае у нас нет таких сильных рычагов, за исключением международного давления.
Дмитрий, вы с нами? Я обращаюсь к участнику нашей программы по скайпу Дмитрию Потехину.
Да,
вы слышали мнение Натальи? Ну вот, интересен ваш комментарий. Я так подозреваю, что ваше мнение близко к тому, что высказала наша слушательница. Если я не ошибаюсь.
Вы ошибаетесь.
Ошибаюсь. Пожалуйста, развейте мои, так сказать, неправильные мнения.
Дело в том, что стабильность луганская, она мне напоминает стабильность на кладбище, либо близкую к этой стабильности. И именно, кстати, по этой причине матери задержанных Украиной, они не выходят на протесты. Потому что выйти на протест в центре Луганска или Донецка сейчас, это вам не в центре Киева протестовать. Вот, поэтому я бы на месте Натальи не отвечал и не вписывался от имени матерей задержанных Украиной, а все-таки оставил бы это матерям. Вот, это первое. Второе, если мы хотим окончательно потерять эти территории, то вот самый короткий путь к этому, это действительно ограничивать возможности и права людей, которые там на той территории, на оккупированной находятся, ну и переселенцев тоже, и перемещенных лиц. Если же мы хотим вернуть эти территории, то нам надо противодействовать оккупантам, а не людям, которые на оккупированной территории фактически являются жертвами. И по этой причине они голос свой не могут поднять и выйти на протесты, и много чего другого тоже не могут сделать. Вот. Поэтому валить надо режим Путина и его представителей, оккупировавших украинские территории, а не противодействовать людям. Вот. Ну и последнее. Я, в принципе... Вот поддерживаю идею того, что в Украине должно быть лучше, чем на оккупированных украинских территориях. Но гораздо лучше эту разницу делать заметной не в результате ухудшения жизни людей на оккупированных территориях, а путем улучшения жизни людей на территории, которые контролируют Украина и киевская наша администрация. Конечно, это делать сложнее, чем перекрывать
воду, кислород и питание, потому что для этого надо коррупцию преодолеть, для этого надо реформы действительно здесь реализовать, для этого надо кучу чиновников уволить и нанять новых чиновников, для этого надо бизнес запустить, инвестиции привлечь, судебную систему создать, а это вам не воду перекрывать. Вот, поэтому вот, я бы рекомендовал от популистических и античеловеческих идей отказываться, а пытаться все-таки смотреть на эту проблему шире.
Спасибо большое, Дмитрий. Спасибо за участие в нашем эфире. Благодарю политического эксперта Дмитрия Потехина, бывшего пленного группировки так называемой ДНР. Вот у нас еще минутка остается. Успеем еще одного слушателя выслушать. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер. Я звоню с оккупированной территории. И хотел сказать Наталье, которая звонила. Какая это у нас стабильность? Каждым днем цены растут. 3000 зарплата рублей.
Можете назвать 3000... населенный пункт или хотя бы область, откуда вы звоните? Луганщина, Донеччина?
Луганская область. Угу. Да. Вот. Какая-то стабильность может быть. Что она не знает и говорит.
Спасибо. Спасибо вам за вашу реплику. Спасибо большое. Я благодарю всем участникам нашего эфира и, в частности, конечно, гостю студии Олегу Котенко. Желаю все-таки успеха на вашем поприще, несмотря ни на что, несмотря на разные мнения. Главное, конечно, на то, что Россия действительно, как вот большинство, да что большинство, все адекватные обозреватели констатируют, она просто ну, использует этот вопрос как козырь в своих, можно сказать, геополитических вещах. И люди, в том числе свои, в кавычках, свои, для России, они далеко не на первом месте. Собственно, ничего не меняется с тех самых сталинских времен, которые мы тут вспомнили, когда тоже существовало в 50-е годы до смерти вождя в кавычках МГБ. Только сейчас оно существует, так называемый ЛДНР. Спасибо Олегу Котенко, спасибо Дмитрию Потехину, спасибо всем, кто нас слушал. Мы продолжаем программу «Радио Донбасс Реали».
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Станислав Асеев больше года находится в заключении у группировки ДНР. Его обвиняют в шпионаже за то, что писал о жизни Донецка, чтобы в мире знали о проблемах и надеждах города, о плохом и хорошем, чтобы дончане не были в изоляции. Сейчас информировать о том, что происходит в Донецке, все сложнее. Если произойдет что-то важное, Украина и мир об этом могут просто не узнать. Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Асеев должен выйти на свободу.
Ну а сейчас наш традиционный медиа-обзор.
С марта по инициативе президента Петра Порошенко субсидии будут выплачивать живыми деньгами. Об этом пишет сайт Главред. По словам экономиста Виктора Скоршевского, это означает, что 5-6 миллионов субсидиантов получат в марте 5-6 миллиардов гривен или по 1000 гривен на одно домохозяйство. Как отмечает эксперт, никакого влияния на инфляцию или обменный курс данный механизм не окажет. Он не решит никаких проблем, ни завышенных тарифов, ни недостатка средств для энергосберегающих мероприятий. Как утверждает экономист, это чистейшей воды Петина тысяча, которая просто будет выплачена за несколько недель до первого тура президентских выборов. Подробнее в материале «Петина тысяча. Как Порошенко использует субсидии для избирательной кампании». Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров неожиданно много места на своей пресс-конференции уделил Республике Македония. Лавров, в частности, поставил под сомнение легитимность процесса переименования страны и связал его с желанием США, цитата, «загнать все балканские страны в НАТО и прекратить какое-либо влияние России в этом регионе». Об этом пишет журналист «Радио Свобода» Виталий Портников. По мнению журналиста, когда Лавров рассказывает о воле македонского народа, он должен вспоминать, как к этому народу в Москве относились последние 7 с лишним десятилетий. В Советском Союзе, как отмечает Портников, и слышать не хотели ни о какой Македонии, так как дружили с Болгарией, чье руководство отрицало сам факт существования такого народа и его языка. Когда социалистический лагерь распался и Македония получила независимость, на первый план вышли российские отношения с Грецией, которая отрицала само название страны. О Македонии в России вспомнили только тогда, когда появилась идея провести по ее территории часть маршрута газопровода «Турецкий поток». Подробнее в статье «Тоска по югу». Украинский язык в Луганске сейчас будто бы есть, но на деле его нет. Он сдал свои позиции во всем, утверждает блогер Ольга Кучер, пишет «Остров». По ее словам, ситуация с украинским языком в городе такая же, как была в 80-е годы. То есть он существовал как некий атавизм. Блогер вспоминает о том, как родители в школе, в которой она училась, писали заявление на имя директора об отказе от изучения языка. И дети сидели на уроках украинского, мешая тем немногим, кто еще пытался учить его. По словам Кучер, язык жил как-то сам по себе. В книгах на украинском, в открытках, в каких-то заголовках. Как что-то необязательное и никому не вредящее. Точно так же и сейчас украинский язык в Луганске все больше переходит в разряд мертвых языков. И дети все чаще задаются вопросом, неужели где-то так говорят. Подробнее в материале о мове в ЛНР. Луганский дневник.
Зоозащитники Покровска собирают подписи за закрытие частного зоопарка на территории этого города. По заявлениям зооактивистов, владелец жестоко обращается с дикими животными. А тот, в свою очередь, утверждает, что у него просто хотят забрать зверей, которых он, наоборот, спасал. И нажиться на этом. Что же ожидает львов, медведей, краснокнижных пеликанов, выясняла моя коллега Дарья Куриная.
Покровске требует закрытия частного зоопарка Игоря Падалка. По мнению активистов, животные в опасности. Их нужно немедленно спасать, считает активистка Оксана Шаронина. У владельца, говорит она, нет средств на содержание животных и существует зоопарк на пожертвование, говорит Шаронина.
Несмотря на то, что там нет денег, на то, что нет условий, он просто собирал животных по всей Украине. Ему начали привозить из цирков вот эти дрессировщики, которым некуда деть медведя, они начали свозить ему.
По словам Оксаны, животных содержали в транспортных клетках, в которых их привозили. Но активисты пытались помочь улучшить условия.
Дело в том, что мы летом пытались помочь, и там одна девочка, она собрала деньги и привезла ему на 30 тысяч металла. Мы приехали, получается, уже 2 ноября. Этот металл так и лежал, он не делал вольер. Мишки продолжали сидеть в этих маленьких клетках. Условия там просто ужасные. Там все животные травмированы. Там есть медведь, у него нет глаза. У него просто вот такое красное пятно воспаленное вместо глаза и какая-то рана на голове.
Как говорят активисты и зоозащитники, они написали более 500 заявлений в Министерство экологии, СМИ и даже в Европарламент. На данный момент против Игоря Падалка ведется следствие по статье «Жестокое обращение с животными». Сам же Игорь Падалка обвинение отрицает и говорит, что просто не успел создать условий. Поэтому передает животных на содержание в Центр реабилитации в Запорожскую область до апреля.
Все животные, естественно, с документами. У меня есть договор с нашей ветслужбой. Животных привожу в транспортных клетках, в которых они живут в цирках. Ну, это либо 1,20 м на 1,20 м. Практически все содержание животных, это идет за личное сбережение. Есть, конечно, уже добрые люди отвлекаются.
По словам Игоря Падалка, все претензии в его адрес начались после того, как к нему в зоопарк приехала экскурсия, и людей возмутило то, что животные живут в клетках. А та помощь, которую привезли активисты после посещения, не подходит для строительства вольеров, говорит Падалка.
И привезли нам как мизинец такой толщины пруд. Просто проволока 10 мм толщина. Хотя у нас используется для медведя грубо 14-16 мм арматура.
В ситуацию попытались вмешаться друзья и родственники Игоря Падалка, чтобы уладить конфликт. Была созвана комиссия с представителями Министерства экологии, проведен осмотр и выставлены четкие сроки. Если до апреля Падалка не создаст условий, то зверей в зоопарке больше не будет. Временно животных забирают в город Васильевка Запорожской области. Однако не все уверены, что животных стоит возвращать в Покровск. В конфликт между зоозащитниками и Игорем Падалко вмешались и местные власти, говорит мэр Покровска Руслан Требушкин.
У нас была идея, у нас сейчас идет реконструкция парка большого. И говорю, давайте ее предусмотрим, то есть в этом парке мы с местного бюджета выделили, что-то выдали с экологии, что-то попросили у министра, то есть это как сегодня поднято на такой большой уровень. И подготовили, уже выполнили, скажем, общее финансирование и сделали достойный парк. Нашли уже там точки соприкосновения, сейчас есть много проектов государственного частного партнерства. Можно было с ним договориться о том, чтобы эти звери переехали в городской зоопарк.
Но пока договоренности нет, активисты продолжают настаивать, что возвращать животных хозяину нельзя. А сам Игорь утверждает, что передает животных в реабилитационный центр временно, пока не построят вольеров. Дарья Куриная, Радио Донбасс Реалии.
В
Горловке на станции Кочегарка снимался советский фильм «8 дней надежды» режиссера Александра Муратова. По сюжету, в одной из угольных шахт Донбасса происходит обвал. В забое остаются два шахтера. На их спасение у людей есть всего 8 дней. В Горловке проводились подземные съемки. Также город снимали с высоты птичьего полета. Кроме этого, в ленте можно увидеть железнодорожный мост станции Горловка и ДК имени Ленина. Слушайте радио «Донбасс Реалии» с понедельника по пятницу в 17:00 на частоте 87,9 МГц.
Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины заявляет, что Россия вывозит из украинского Донбасса уголь. Об этом телепроект «Радио Свободы и Голоса Америки» в настоящее время.
7 января. Турецкие спасатели вытягивают из моря экипаж корабля «Волга-Балт-214». Спасаются мирных украинцев. Еще четверо, а также двое граждан Азербайджана, погибают. По словам выживших моряков, все произошло молниеносно. Сухогруз фактически разломило пополам. «Волга-Балт» вышел из российского порта Азов. Через Керченский пролив и Черное море направлялся в Турцию. Крушение произошло в 77 милях от порта Самсун. И здесь очевидное нарушение. Корабль такого типа находился непозволительно далеко в открытом море. В Турцию сухогруз вез уголь – 3300 тонн. В украинском министерстве по вопросам временно оккупированных территорий заявили, уголь был добыт на неподконтрольной правительству территории Донбасса. Замминистра Георгий Тука утверждает, в российские порты Азовского моря такой уголь обычно доставляют по железной дороге.
Во время погрузки в судно происходит смешивание части ростовского угля с большей долей донбасского угля. Россияне выдают липовые сопроводительные документы, подтверждая факт происхождения этого угля якобы из Ростовской области. За это они берут вознаграждение в размере 5% с оборота. И дальше этот уголь в процентном соотношении, наверное, 70-80% уходит в Турцию.
Эта схема, по данным министерства, работает с весны 2017 года. Косвенно ее подтверждают, например, открытые данные из российского порта Азов. За 3 месяца прошлого года оттуда отправили на 58% угля больше, чем за 3 месяца позапрошлого. То есть по сравнению с периодом, когда этой схемы еще не было. В целом, за прошлый год экспорт угля из Азова увеличили почти на 1 300 000 тонн. Какой уголь был на борту, выжившие моряки уверяют, им неизвестно.
Нам документы такие не показывают и не дают на руки. Это раз. Во-вторых, какой уголь там, как мы можем знать, откуда он? Он
здесь черный.
На кону большие деньги. Речь идет о сотнях миллионов долларов. Плюс ко всему, Россия легализацией происхождения вот этого угля, она фактически прикрывает своих турецких партнеров, и турецкие партнеры на официальном уровне всегда пожимают плечами, извините, вот же у нас написано, что это русский уголь.
По данным министерства, в год Россия вывозит с неподконтрольной правительству Украины части Донбасса до 3 миллионов тонн угля на сумму 280 миллионов долларов.
А сейчас выпуск новостей, подытоживая программу, мой коллега Егор Устинов.
Россия разместила оперативно-тактические баллистические ракеты малой досягаемости «Искандер» недалеко от границ Украины в Краснодарском крае, сообщает американская медиакомпания Fox News. Компания опубликовала спутниковые фотографии, сделанные 17 января. На снимке видны ракетные комплексы, размещенные на полигоне Мулькина неподалеку от Краснодара. Ракеты этого комплекса имеют официальную досягаемость до 500 километров и могут нести и обычные, и ядерные боеголовки. Из своего нового места дислокации они могут перекрыть значительную часть востока и юга Украины. Компания напоминает, что ранее на этой неделе секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявил, что, цитирую, «Запад фактически в ручном режиме руководит властью Украины» и предупреждал в интервью правительственной российской газете, цитата, «Продолжение такой политики со стороны киевской власти может способствовать потере Украиной своей государственности». Конец цитаты. Корабли могут свободно проходить через Керченский пролив. Теперь он открыт. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Ранее президент России Владимир Путин согласился на предложение канцлера Германии Ангелы Меркель допустить специалистов из Германии и Франции в район Керченского пролива. Напомню, 25 ноября российские военные у берегов Крыма таранили, обстреляли и захватили артиллерийские катера «Бердянский Никополь» и буксир «Ян и Капу». Корабли ВМС Украины направлялись из Одессы в Мариуполь. На борту находились 24 украинских. Украинских военнослужащих минимум трое получили ранения. Все они теперь под стражей в России. Объекты Рубежанского водоканала могут быть обесточены в конце января из-за долгов. Предприятие не имеет средств для расчета за потребленную электроэнергию. Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия. По информации водоканала, долг абонентов составляет более 22 миллионов гривен. Компания призывает жителей своевременно оплачивать услуги водоснабжения и водоотведения. И по прогнозам синоптиков, завтра, 19 января, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурная погода. По всей территории региона пройдет небольшой снегопад. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 градуса мороза до 1 тепла, днем от 2 до 4 градусов тепла. В воскресенье, 20 января, на Донеччине и Луганщине будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха ночью от 7 до 12 градусов. Днем от 2 до 5 градусов мороза.
Это была программа «Радио Донбасс Реалии». В студии в течение часа для вас работали друзья Егор Устинов и Александр Лащенко. Слушайте нас на радио «Пульс», «Голос Донбасса», «Громадському радио», «Вільному», «Радио 49-й параллели». Смотрите наши выпуски, в частности, в YouTube. Ну что ж, теперь до встречи уже на следующей неделе в понедельник.
Вы слушали «Донбасс Реалии».